Глава 18.
«Лола, детка, выйди», — обратилась Мири к девочке. «Нам с господином нужно переговорить».
Тихий булькающий хрип мало чем напоминал ее прежний голос. Лола смотрела на меня с широко открытыми глазами, похоже, удивилась тому, что я знаю ее тетю. Ее же так называемая тетя времени зря не теряла. Правая рука женщины слегка шевельнулась, и краем глаза я заметил в ворохе тряпья лезвие ножа. Продолжая добродушно улыбаться, я дождался, пока полог палатки не закроется за спиной у девочки. Затем резким движением ноги я легко выбил нож из руки, приготовившейся атаковать меня охотницы.
«Мири, Мири», — покачал головой я.
«Вижу, от своих знакомых ты ждешь только одного, хотя я нисколько не удивлен».
«Кто ты?» — зло прохрипела она,
при этом кося единственным глазом в сторону улетевшего ножа.
«Вот это уже обидно», — сложил я руки на груди. «Думал, ты все-таки меня запомнишь».
«Я не...» — начала было Мири, но вдруг осеклась. Ее глаз расширился, узнала. Похоже, смогла рассмотреть мой уровень.
«Ты...»
— с натугой прохрипела она и вцепилась рукой в тряпку, заменявшую ей одеяло. «Ну, наконец-то!» Улыбнулся я и опустился на землю подле нее.
«А ты стал другим», — медленно произнесла она.
«Да и ты, смотрю, изменилась», — демонстративно обвел ее взглядом я. Мири сухо каркнула. Видимо, это у нее сейчас такой смех.
«Кстати, кто это тебя так?» — спросил я и добавил.
«Хотя нет, постой. Сам догадаюсь». Я задумчиво потер подбородок. «Пещерный червь?» «Нет, ты бы выглядела сейчас по-другому.
Крысюки, виперы и прочая мелочь сразу отпадают.
Болотник? Стоп! Неужели ты все-таки попалась живоглоту?» Пока говорил, единственный глаз в мире ошеломленно уставился на меня.
«Кстати, а где твои дружки?
Я бы с удовольствием пообщался и с ними».
«Они мертвы», — тихо ответила она. «И ты прав, это был живоглот. Он устроил на нас засаду.
Первым умер Чад, затем попалась я».
«И почему ты до сих пор жива?»
«Дек ценой собственной жизни отвлек его от меня».
«А как ты оказалась на поверхности? Ведь с такими ранами...» «Пока тварь поглощала тела Чада и Дега, Лола оттянула меня в сторону, а потом несколько дней тащила меня на поверхность».
«А запах крови?» — удивился я. «Вас обеих сожрали бы по дороге. Хотя стой. На тебе была метка живоглота, потому вас и не тронули, а сама тварь, видимо, побоялась отходить далеко от своей кладки. То была не ловушка. Вы просто потревожили сигнальные нити ее логова».
«Откуда ты так много знаешь о живоглотах?»
— в хрипе Мири слышалось удивление. Я усмехнулся и раскрыл ладонь. Мою руку тут же окутала магическая дымка лилового цвета. «Я тоже могу создавать такое логово? Скажу больше, я сейчас много всего могу». Завороженно наблюдая за лепестками магического пламени, Мири медленно перевела взгляд мне за спину и вздрогнула. Ее и без того уродливое лицо исказила маска ужаса.
«Хрм!»
— поинтересовался обжора. «Все нормально», — успокаивающе махнул я рукой, при этом не оборачиваясь.
«Лола!» —
прохрипела Мири. «Успокойся», — сказал я. «Девочка сейчас возле другой палатки, она даже ничего не заметила». Харн фыркнул мне в спину, и его голова снова исчезла.
«Как?»
— заикаясь, произнесла Мири. Я хохотнул. «Не поверишь, все благодаря вам. Кстати, а что делала Лола в подземельях?» Мири опустила голову.
«А, понятно», — кивнул я. «Иронично, не правда ли? Очередная девчушка, которую вы вели на заклание, спасла тебе жизнь.
Она хоть знает об этом?» Женщина подняла голову. Наши взгляды встретились.
«Хм, неожиданно.
Значит, знает и продолжает заботиться о той, которая была готова использовать ее как приманку? Этот мир не перестает удивлять меня».
«Как ты выжил?»
— прошептала она, и в этот самый миг на нее снизошло озарение.
«Ты нашел древний храм».
«Храм?» — хмыкнул я. «Так вот, что вы искали. Хотя думается мне, что Скоркс знал побольше вашего». Мири замерла, не дыша. А я продолжал.
«Все это время вы искали Камнеград, древний город, принадлежащий ордену охотников на чудовищ».
«Мертвый орден», — ошарашенно прошептала Мири.
«Признаешь, ты смогла меня удивить?»
«Кто ты?»
— неожиданно спросила она. Я пожал плечами. «Почему бы не сказать?»
«Я верховный магистр этого ордена», — и уже поднимаясь добавил. «И, кстати, эта земля и эти горы принадлежат мне».
Мири быстро смахнула набежавшую слезу.
«Значит, это ты убил Скоркса?» — обреченно произнесла она. «И теперь пришел за моей головой».
«О, так вот в чем все дело. Ты все это время была здесь ради Меченого и выполняла все его приказы тоже ради него?»
«Нет», — ответил я. «О его смерти я узнал от Лола. А что касается мести...» «Думаю, что за все те невинные души, которые вы погубили, небеса уже покарали тебя и твоих дружков-убийц».
Мири сжала зубы. По ее щеке текла слеза. Я уже собирался уходить, как она окликнула меня.
«Подожди! Прошу, выслушай меня!»
Я молча замер, ожидая продолжения.
«Эта девочка», — умоляюще прохрипела она, — «чистая душа. Знаю, ты не такой, как я. Не оставляю ее здесь. Она сирота. Позаботься о ней». Я до сих пор не ушла только потому, что не хотела оставлять ее одну.
Сказав это, Мири вытащила руку из-под тряпья. В ее ладони был зажат маленький пузырек.
«Это то, что я думаю?» — спросил я.
«Да»,
— кивнула она. «Яд виперы».
Я склонил голову на бок и пристально посмотрел на ту, кого все это время пытался оправдывать в своих мыслях. Но так и не смог.
«Знаешь, ты все-таки смогла удивить меня напоследок. В тебе еще осталось что-то человеческое. И можешь не беспокоиться. Я не собирался оставлять ее здесь. С ней все будет в порядке».
Мири облегченно выдохнула и умиротворенно закрыла глаз. Затем она поднесла пузырек ко рту и, счастливо улыбаясь, выпила его содержимое.
«Прошу, позови ее», — прохрипела она. «Я хочу попрощаться».
Весь путь до поселка старателей Лола не проронила ни слова, лишь иногда я замечал, как вздрагивали ее плечи. Эта девочка искренне грустила о той, которая собиралась предать ее. Странное дело. Я много раз представлял себе нашу встречу с Мири и ее дружками. Пока ползал по подземельям в одиночку, я проклинал их всей душой. Когда приручил обжору, мечтал подняться на поверхность и убить их всех. Но со временем на смену обиде и ненависти пришло безразличие. В любом случае, напоследок Мири смогла меня удивить. С разговорами к Лоле я не лез. Лишь только когда на горизонте показались очертания домов, мне пришлось нарушить молчание, чтобы объяснить ей, как она будет себя вести и как будет отвечать на вопросы людей. Перед тем, как войти в поселок, мы заглянули на местное кладбище. Там, найдя старого гробовщика, я объяснил ему, где лежит тело Мири, и под благодарным взглядом Лолы вручил тому серебряную монету за его будущие труды. Старик, увидев такое богатство, радостно уверил нас, что он позаботится обо всем. Часто кланяясь и угодливо улыбаясь, гробовщик проводил нас до самого выхода из кладбища. Все это время он скороговоркой повторял, что нам более незачем беспокоиться о теле усопшей. Лола, видимо, впервые наблюдала за таким проявлением почтения в ее адрес. Она слушала старика с опущенной головой, а когда тот в порыве радости назвал ее несколько раз госпожой, то и вовсе вспыхнула, словно свекла. Наконец, покинув погост и его излишне назойливого хозяина, я облегченно выдохнул. А уже через полчаса, на закате, мы вошли в поселок старателей. Перед тем, как показаться в местной таверне, где я планировал снять для нас комнату на одну ночь, мне пришлось добавить к своему гардеробу несколько деталей. На голову я нацепил берет темно-зеленого цвета с серебряной заколкой в виде небольшого соколиного пера. На плечи повесил длинный темный плащ с меховой оторочкой. Сменил пояс и перевязь на более представительные. В специальную петлю продел ножны с шипом, а стрекозу заткнул за пояс. Лола наблюдала за моим преображением, широко раскрыв глаза и восхищенно цокая языком. Любопытно, что она скажет, когда увидит на мне парадное одеяние верховного магистра. Проверив, все ли хорошо на мне сидит, я толкнул дверь таверны и, пропуская вперед мою маленькую спутницу, шагнул следом за ней. Таверна встретила нас тишиной
и тусклым светом нескольких масляных ламп. Я оглядел зал. Почти все столики пусты, лишь в дальнем углу сидело трое мужчин, молча цедящих из деревянных кружек местное пойло. Несмотря на отсутствие посетителей, из кухни доносились приятные запахи готовящейся пищи. Я услышал, как громко сглотнула Лола. «Думаю», — улыбаясь ей, произнес я, — «мы заслужили вкусный ужин. Что скажешь?» Она лишь смущенно кивнула и опустила голову, при этом продолжая из-под лобья коситься в сторону приоткрытой двери кухни. У стойки нас встречала высокая, худощавая женщина. Ее внимательный взгляд сперва прошелся по мне, а потом опустился на мою спутницу. Судя по удивленному выражению лица, женщина узнала девочку. «Доброй ночи, хозяйка», — степенно произнес я.
«Здравствуйте, господин», — поклонилась та в ответ.
Она явно приняла меня именно за того, за кого я и хотел. Сейчас я выглядел как отпрыск какого-нибудь зажиточного купца.
«Чем могу быть полезна?» — учтиво спросила хозяйка.
То, что это именно хозяйка таверны, а если быть точнее, жена хозяина, я знал наверняка. Все благодаря науке Кроша, который в свое время протащил меня по всем значимым местам поселка. «Нам с моей кузиной нужна комната на одну ночь», — объявил я.
«Малышка Лола? Ваша кузина?» — озадаченно произнесла хозяйка.
«Не совсем». Улыбнувшись, я взглянул на девочку, которая, в свою очередь, ответила мне открытой улыбкой. Собственно, как мы и репетировали. «Правильнее будет сказать, что она племянница моей двоюродной тетушки».
«Вот оно как!»
— излишне покладисто произнесла хозяйка и добавила. «Конечно же, у нас есть свободные комнаты.
10 серебряных монет, и вы можете выбрать любую».
Услышь сейчас ее Крош, стал бы заикой. Тетка явно завысила цену как минимум в 3 раза. «Отлично!» — невозмутимо произнес я и тут же выложил на стойку 10 серебряных кругляшей. Затем, добавив к ним еще 2 десятка, произнес. «А это за ужин на двоих и горячую воду для моей кузины, чтобы она могла привести себя в порядок. Кроме того, я бы попросил вас раздобыть на молодую госпожу 2 комплекта хорошей походной одежды. И еще. Завтра утром мы отправляемся в Орхус. Нам понадобится провизия в дорогу».
«Как, конечно, господин!» — радостно воскликнула хозяйка таверны и стала сгребать дрожащими руками серебро со стойки. «Не извольте беспокоиться. Сейчас мой младший сын покажет вам все комнаты. Ужин мы можем подать прямо сейчас, а с водой и одеждой придется немного подождать».
Я степенно кивнул и, взяв за руку растерявшуюся Лолу, последовал за худым высоким парнишкой. Уже уходя, я заметил краем глаза, как хозяйка таверны подает какие-то знаки сидящим за дальним столом мужчинам. Что ж, все идет так, как я и предполагал. Спустя примерно 1,5 часа в двери нашей комнаты требовательно постучались. Ну, наконец-то! Я уж думал, они посреди ночи заявятся. Благо, мы уже успели поужинать, и сейчас Лола в углу за ширмой плескалась в глубокой деревянной бадье. Рядом с бадьей стоял табурет, на котором лежало несколько полотенец. А чуть дальше, на скамье, аккуратными стопками, была сложена новая одежда девочки. Конечно, новую ее называть можно было только с большой натяжкой. Хозяйка таверны явно подбирала вещи из гардероба одной из своих дочерей. Возмущаться я не стал. Во-первых, все вещи были неплохого качества, а во-вторых, достаточно было увидеть восторг в глазах Лолы. По меркам девочки, которая последние годы провела в нищете, сегодняшний вечер был по-настоящему сказочным, начиная от сытого ужина и заканчивая теплой и чистой постелью. Предупредив Лолу, чтобы она не высовывалась, я открыл дверь. На пороге стоял мой старый одноухий знакомец, некогда заместитель Скоркса, а ныне, я полагаю, и главный человек в этих местах — Кнуд собственной персоной. За год он ничуть не изменился. Все такой же худой старик с алчным взглядом. Его тонкие губы растянулись в притворной улыбке, обнажая гнилые зубы. Острый птичий нос, жиденькая седая поросль на подбородке. Он все такой же мерзкий как снаружи, так и внутри. За его спиной маячили 2 бойцов. Одного из них я тоже знал — балбес Клоп. А вот второго, самого молодого из троицы, я видел впервые. Стоит ли говорить, что меня никто не узнал? Не успел одноухий открыть рот, как я его опередил. «А, господин Кнут! Вас-то я и ждал! Проходите, прошу вас!» Лицо главного надсмотрщика вытянулось от удивления.
Не давая ему опомниться, я бережно схватил его под локоток и, продолжая приветливо заговаривать ему зубы, затащил в комнату. Клоп и его товарищ, как и ожидалось, растерянно замерли, чем я не преминул воспользоваться, захлопнув перед их носами дверь.
«Кто вы?» — заикаясь от возмущения, наконец спросил Кнут. «Откуда меня знаете? И позвольте полюбопытствовать, зачем вам понадобилась эта девчонка?»
Я притворно вздохнул и потер подбородок. «Значит, в мою байку о кузине никто не поверил». «Да. Но сейчас не об этом. Вы спросили, кто я?» «Отвечаю. Я здесь по поручению Ордена Магов. Знать мое имя вам без надобности. Что же касается лично вас, надо ли объяснять, что мы все обо всех знаем?»
«Но...» — Кнут явно начал приходить в себя. «Орден Магов? Здесь, в нашей глуши?»
«Вам стоит говорить потише», — пригрозил я, прикладывая указательный палец к губам. В следующее мгновение старик затрясся, и его лицо исказило гримаса страха. Его расширившиеся глаза завороженно уставились на лиловое магическое пламя, окутавшее мою правую руку. «Слушай меня внимательно, старик», — холодно произнес я. «Если задание ордена будет сорвано из-за твоей болтливости, сюда прибудут палачи». Услышав о карающей длани ордена магов, Кнут громко икнул и, закатив глаза, тут же обмяк у меня в руках. «Хм, похоже, я перестарался. Фу, вот и запах. Бездна. Кто бы мог подумать, что такой жестокий человек окажется таким трусом?» Морщась от вони обгаженных порток, я несколько раз сильно встряхнул старика. Как ни странно, это помогло. Кнут открыл глаза и посмотрел на меня мутным, ничего не понимающим взглядом. Открыв двери, я все так же под локоток брезгливо передал засранца на руки его бойцам и, беззаботно улыбаясь, произнес. «Был рад встрече, господин Кнут. Спокойной вам ночи. Надеюсь, нас с моей кузиной больше никто не побеспокоит». Старик часто-часто замотал головой и низко поклонился.
«Не извольте беспокоиться, ваша милость».
Закрыв дверь, я поспешил открыть окно, чтобы проветрить комнату. Краем глаза заметил румяную мордашку Лолы, восхищенно наблюдавшую за мной из-за занавески. «Так вы маг?» — наконец решилась она на вопрос.
«Ага», — зажав нос и размахивая полотенцем, ответил я. «Тебя это пугает?»
Лола прыснула в ладошку.
«Ты чего?»
— прогундосил я. «Ваш голос, господин», — улыбаясь, она кивнула на мой нос.
«А, понял», —
улыбнулся в ответ я. «А еще я была рада увидеть страх этого человека.
Этот урод как-то связан со смертью твоих родителей?»
Лола покачала головой и грустно вздохнула. «Нет, но я видела, как жестоко он обращался с кабальными».
«Мда, мне ли не знать?»
«Обещаю», — твердо произнес я. «Очень скоро здесь все изменится. А сейчас тебе пора ложиться спать. Завтра мы отправляемся в путь». Спустя час Лола, сытая, чистая и довольная, уже засыпала в своей кровати в охапку с обновками. Дождавшись, когда ее дыхание стало ровным, я задул свечу, активировал полог невидимости и полез в окно. Этой ночью мне предстоит посетить еще некоторых моих знакомых.